Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Каждый понедельник мы собираемся здесь и рассказываем наши светлые истории на разные интересные, а временами очень даже глубокие темы. Сегодня, кстати говоря, одна из них. Тема наша – пример благочестия и живой веры. И сегодня мы будем говорить об этом, о благочестивых людях и столпах веры, которые вдохновляют нас идти ко Христу. И сегодня у нас в гостях священник Михаил Дуб. Бовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Здравствуйте, отец Михаил.
Приветствую прекрасных собеседниц. Очень рад видеть и беседовать с вами сегодня.
И мои коллеги Анна Леонтьева, Марина Борисова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Напомню, что не только слушать, но и смотреть светлые истории вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. И по доброй сложившейся традиции первое слово мы, конечно, предоставляем нашему гостю, отец Михаил. Расскажите, пожалуйста, с чем вы сегодня к нам пришли?
Да, ну, очень приятно, да. Ну, вообще, по теме-то можно рассказать очень много. Тема широкая.
Да уж.
Вот, то есть...
Ну, и это большой плюс.
Вот, да. И, ну, я думаю, что каждый из священников в своем веку повидал что-то такое. Очень, наверное, много примеров. Вот, важно что-то выбрать такое, вот, что особое впечатление произвело, я думаю, на вот личную жизнь, такую духовную, как становление личности, может быть. И вот я хочу рассказать о первых своих годах своего обращения к Богу. И когда меня благословили поступать в Курскую духовную семинарию. Ну, так получилось. Почему? Ну, вы знаете, когда в те годы, 90-е годы, ну, люди моего возраста, наверное, примерно тогда вот во многом обращались. И тогда вообще был период такой особый период духовного подъема какой-то. Мы были все необыкновенно окрылены тем, что теперь вере предоставлялась свобода полная, вот, и есть возможность, совершенно не боясь, значит, обращаться к Богу, прийти в храм, который были разрушены в основном. Вот, это необыкновенное чувство, и мы начинали чтение святых отцов. Вот. И, конечно, из нашей среды тех людей, которые, ну, буквально целыми толпами приходили в только открывающиеся храмы, ну, вот и из этой среды, и впоследствии священники тоже многие вышли. Вот. Ну, вот и мы такой период духовного окроиления, когда мы возрождали храмы, это была идея возрождения Святой Руси. Вот, и, значит, вот мы очень активно и занимались как восстановлением храма, работой в храме. Ну, и вот меня благословили, значит, вот поехать учиться в семинарию, в Курскую духовную семинарию. Вот, ну, немножко предыстория. Я хочу рассказать об одной очень благочестивой женщине, которая встретилась на моем пути там. Она мне очень помогла в те годы моей молодости, духовного становления. Помогла, ну, с одной стороны, как-то физически, то есть, ну, элементарно, допустим, когда я поступил в семинарию, и были самые простые условия общежития. Еще тогда помещения были, я помню, в Курске был вот огромный Знаменский собор. Это не то, что сейчас. Если мы сейчас посмотрим, ну, или в интернете, или кто-то, может быть, был, это грандиозное сооружение, это один из самых больших храмов России, Знаменский Курский собор. А тогда это был кинотеатр. Тогда это был кинотеатр, то есть там все было застроено этажами, был небольшой зал. Только начиналось это возрождение. И там мы жили на этих этажах, сверху где-то под куполом, там были расположены такие кельи. Вот так вот, в таких вот самых простых условиях. И, ну, это типа казармы. Когда нас там было в такой вот келье по кругу, вот, представляете, купол, а там, значит, вот круговая такая вот, ну, там, не знаю, ну, человек 10, 15, 20. Вот так мы там жили. А надо было как-то учиться, нужно было что-то, вот, и учить, и как-то и отдыхать как-то, знаете, в таких условиях. Вот. Ну, и вот в то время, вот тоже ведь и среди народа много было женщин, ну, вообще и мужчин, и женщин, но вот женщины как-то особенно, вот они стремились к Богу с покаянием. И вот в то время тоже обратились многие женщины, которые... значит, ну, вот, окрылились верой, возможностью ходить в храм, молиться. И, естественно, тоже и помогали, насколько могли, в этих храмах. Вот. А нас, значит, перед поступлением всегда, мы когда приезжали, ну, я, собственно, приехал, перед поступлением нас всегда готовящихся абитуриентов посылали в монастырь Курская коренная пустынь. Тоже известный монастырь, да, своей, да, чудотворной иконой. Вот. Ну, так как бы на практику, предварительно там посмотреть, что за человек и так далее. Вот нас всех, значит, посылали. И вот эту нашу группу собрали, мы приехали туда, чтобы за месяц до начала экзаменов, обучения, значит, вот мы там пожили, проработали и так далее. Вот, ну и тогда тоже приходилось там, в общем, серьезно. Помню, первое послушание было, значит, пасти пастухи. Вот из московской среды, когда мы приехали, значит, там, значит, нас послали, помню, еще с одним мальчиком, значит, вот следить за вот этими стадом, значит, каких-то животных, коров там, по-моему, были. Мы совершенно растерянности. Совершенно. Я потом сказал, подошел к игумену, я говорю, я не могу там, потому что я совершенно ничего не понимаю, как, что с ними делать, и как там и дождь, и ветер, и холод порой, и все, и ночью надо было там ночевать где-то. Перевели нас на следующее послушание, это прополка грядок, монастырское поле, привели, там оно все заросшее зеленое. А там какие-то культуры, ну, там морковь или там лук, что-то такое, надо было это все прореживать. И вот мы взялись, ну, еще с группой абитуриентов, начали это прореживать все, и присоединились к нам женщины, которые тоже приехали для того, чтобы помогать. Вот. Ну, и вот эти, ну, работа очень была серьезная. Почему? Потому что все заросшее было, долго не ухаживалось. Значит, мы брали вот эту траву. Ее нужно было с поля собирать в огромные такие тюки, в, ну, такая, как плащаницы такие, куски материи, и на себе это все тащить, это все вытаскивать оттуда. Конечно, работа очень тяжелая работа с утра до вечера. Вот, ну, и вот эту женщину я там встретил. И мы вместе работали, она тоже помогала, тоже там сорняки эти драла. И потом как-то после этого, когда уже, значит, когда мы уже я поступил, и мы начали обучаться, она приходила в храм, в том, в котором мы были семинаристы. И мы как-то встретились и познакомились с ней. Вот, и она пригласила меня, говорит, если что, надо... У меня, я одна живу, сын, но его часто не бывает дома. Вот, я могу там как-то принять, заходи, там можно даже как-то и отдохнуть, и если надо будет учиться, все, что-то поучить. В общем, вот так вот завязались наши отношения, и, значит, она... Вот я стал приходить туда иногда, когда нужно было там что-то мне... Вот всегда она отличалась очень гостеприимством. Гостеприимство, она всегда была очень рада. В любое время я мог прийти, если она была дома. В Курске это все было уже. Вот, всегда она, значит, принимала, всегда накормит. Всегда можно было, комната там была, значит, отдохнуть и в тишине где-то поучить, позаниматься. Вот, самая простая женщина, ну, старушка, вот, то есть там возраст уже преклон. Но что меня поразило, это, ну, вот дом был совершенно, совершенно, ну, уже в аварийном состоянии. И на ремонт денег не было, пенсия, а тяжелые годы, 90-е годы, когда и питание с трудом доставалось. Вот, и, значит, она за все благодарила Бога. Она мне рассказывала о своей жизни, Вот, она рассказывала о том, как она обратилась к Богу, и как много было всяких в жизни скорбей и грехов тоже, почему она обратилась, много рассказывала о себе, о своей жизни. Вот, но за все она благодарила Бога, за все благодарила Бога. Мне запомнилось вот это, в ней был участок, который она тоже ездила на свой участок, на котором была буквально какая-то будка и там какие-то инструменты. Она туда и приезжала, тоже работала, садила картошку, там, свеклу, другие какие-то там вещи. Но это все тяжелый труд. Вот так люди выживали. Наверное, многие так выживали. Вот, но меня поразило то, что она за все благодарила Бога. И я помню, когда я пришел, и что-то нечем было буквально, наверное, с продуктами было сложно. Хотя она всегда старалась что-то чем-то меня угостить. Она порезала хлеб, порезала вот эту свеклу, выращенную ей, и говорит: я всегда беру вот этот хлеб, беру вот эту, нарезаю эту свеклу, и представляешь, она как самый лучший вкусный торт, я это ем. И благодарю Бога. Все посты она соблюдала. Она ревностно молилась, ходила в ближайший там или храм, или даже какое-то монастырское было подворье, где богослужения проходили по полному чину, там батюшка был ревностный, и там службы были там по 3-4, а то и по 5 часов. Это Великий пост там и так далее. Вот, и она все их выстаивала с начала до конца. Я удивлялся. Говорю: ну как же вы там, это же уже пожилой человек, и все это очень сложно. И вот она за все благодарила Бога. Слава Богу, что есть возможность прийти в храм. Есть возможность молиться в храме. Я говорю: ну, батюшка какой строгий. Ну и что, я всегда исповедую. Он меня поругает, он меня настаивает. У меня очень много грехов, всегда она говорила. У меня много грехов, и я заслужила все, что в жизни вот это у меня есть, я все заслужила. А у ней был сын. И сын такой, он, ну, естественно, она очень скорбела о том, что он не мог вот церковиться. Угу. Хотя она пыталась все время ему что-то рассказывать об этом. А он мало того, что не мог вот церковиться, он ее поносил ее за это. А жили все-таки они вдвоем, его часто не было, но все равно он приходил. И, в общем, от этого сына у него много было скорбей, она испытала. И очень переживала за его судьбу, за то, что он отходит от Бога, не идет к Богу. Вот, и, ну, тоже все время при всех разговорах она повторяла вот только вот одно, что слава Богу, слава Богу, слава Богу, я заслужила. Я заслужила все, что в жизни мне было, вот, значит, я это заслужила. Вот, и она мне помогала, много помогла, вот, до самых несколько лет, сколько мы общались, вот, и в течение этих лет, значит, она принимала участие и в моей судьбе, всегда можно было прийти и поговорить. В общем, она мне очень помогла в эти вот годы. Я был вот поражен таким примером благочестия простой такой верующей женщины, ее покаянием, ее принятием промысла Божия в своей жизни. Вот, и то, что люди такие есть, конечно, для меня это было в то время очень большой опорой и подкреплением. Потом я, значит, уехал, отучился, уехал. Один раз где-то в 2009, наверное, году, лет через 10 я приезжал, она еще была там, я попал к ней. Уже совершенно пожилой и немощный человек. Жила она практически одна. Но она с большой радостью меня узнала, встретила. И встреча эта очень была приятная, душевная. Мы тоже поговорили. И в последний раз, когда я приезжал в Курск в 2020 году, я пытался найти, вернее, я нашел это место, но там, значит, я не нашел ее дома, потому что дом был в аварийном состоянии. Уже тогда она говорила, что их будут переселять. Вот, дома этого не было. Но знаете, как приходишь, вот, как в места своего детства. А то место, где было особенно теплое и много воспоминаний, его уже нет. Там стоит какой-то другой современный дом. Что было дальше о судьбе этой женщины, я и не знаю. Так получилось, потому что тогда таких коммуникаций не было, да и интернетом она бы и не владела никогда. Вот, ну вот я там пришел, походил, вспомнил все. Ну и теперь сейчас тоже вспоминаю. Наверное, ее уже нет.
А как ее звали?
Ольга Илларионовна.
Вот, наверное, может, давайте помолимся.
Да, что, скорее всего, уже да. Ее нет в живых, потому что уже тогда она была преклонного возраста. Вот, и, конечно, это вот мои воспоминания такие, и образ благочестия ее такой вот женщины. Я вот хотел сегодня рассказать.
Дорогие куряне, если вы знаете об Ольге Илларионовне, пожалуйста, оставляйте свои комментарии о ней. Может быть, что-то известно, где, например, она живет, или если она уже перешла рубеж жизни и смерти, где находится ее могила. Хотя бы, может быть, отцу Михаилу это было бы полезно и важно узнать, и мы бы порадовались. Спасибо огромное за эту историю.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Тема у нас пример благочестия и живой веры. И рассказал свою историю священник Михаил Дубовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофонов Марина Борисова, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Слово мы передаем дорогой Марине. Она уже загадочно улыбается, а мы предвкушаем, с какой же историей она сегодня пришла.
Да, я вот слушала батюшку, думаю, надо же. Про благочестие, конечно, много можно историй рассказать, но я хочу, раз уж тема была заявлена, примеры веры и благочестия, я хочу рассказать про пример веры, но благочестие было, но такое своеобразное.
Уже заинтриговала,
да? По обстоятельствам это называется. Дело в том, что в первые годы в церковной жизни я 10 лет пела на клиросе в разных храмах, и это как у Горького трилогия «Детство в людях» и «Мои университеты», это вот вполне уложилось в клиросную жизнь на протяжении 10 лет. Там, конечно, перед человеком проходит целая череда всевозможных очень интересных личностей. Тем более в те времена, в 80-е годы, клиросные люди – это было такое очень интересное сообщество. И вот один из редких голосов, но все, кто имеет хоть какое-то отношение к хоровому пению, знает, что самые ценные люди на клиросе – это не регенты и не все певчие, а басы и баритоны, потому что это как раз большой дефицит, и всегда за ними бегают, тем более на праздничные службы, всегда просят, чтобы пришли там, помогли. И вот из этих басов один был очень экзотический. Он такой был какой-то похож на Бериндея из оперы «Снегурочка». Но когда мы стали общаться уже поближе, я узнала историю этого человека и буду рассказывать так, как узнала сама. Для меня в свое время это стало, как сказать, такой подпоркой, таким костылем, который не давал несколько раз впасть в отчаяние. История жизни этого человека началась в 1941 году. Отца своего он никогда не видел, потому что он родился уже после того, как отец ушел на фронт, с которого не вернулся. Это как раз представитель вот той самой страшной военной безотцовщины, которой в 40-е годы было очень много, и о которой в позднюю перестройку был снят такой фильм, может быть, кто-то видел, по сценарию Володарского «Прощай, шпана замоскворецкая». Вот шпана замоскворецкая – это как раз вот этот самый мой герой, потому что жил он в Бабьем городке, это Большая Якиманка, и переулки, которые уходили к реке, сейчас практически от них почти ничего не осталось, потому что там парк-музеон занял все это место. А тогда это было что-то вроде Марьиной рощи. вообще. Это такое имя нарицательное, такой вполне бандитский район, несмотря на центральное расположение.
А почему Бабьем городке, прости, пожалуйста?
А, так называлось место, Бабий городок. Угу. Там Бабий-городские
Бабий-городский переулок.
Ага.
Храм Мара на исповеднике там как раз находится.
Вот. Несмотря на такую шпанистое детство и юность, у него была огромная тяга стать кем-то. Вот не раствориться в этом приблотненном сообществе, а что-то вынуть из себя, что-то такое, чего у других нету. Он очень любил петь. Но поскольку его растила одна мама, и ей бы только там заработать на еду, поэтому, конечно, ни в какую музыкальную школу его не отдавали, но когда он закончил среднюю школу, он попытался поступить в консерваторию. Ничего из этого не вышло, потому что у него даже нотной грамоты не было, и его, естественно, отправили в освояси, но он свою эту хрустальную мечту не оставил. Он нашел частного преподавателя, начал заниматься вокалом, а рядом храм Иоанна Воина. И он начал туда ходить на клирос петь. Но нужно было еще и что-то есть. Поэтому он пошел сначала санитаром в морг, а потом санитаром, медбратом на скорую помощь. И пока он на скорой помощи работал, он на фельдшерские курсы его отправили, он получил диплом фельдшера. Но он понимал, что это захватывающее занятие, но не на всю жизнь. Но поскольку тяги к химии и точным каким-то наукам у него не было, он решил получить еще и гуманитарное образование и поступил на вечерний МГУ на юрфак. Вот все вместе. Он продолжал каждый год ходить, пытаясь поступить в Московскую консерваторию. Он работал на скорой помощи. Он занимался на вечернем юрфаке в МГУ и ходил петь на клирос. Вот в калейдоскопе всех этих занятий он женился, и даже у него родилось двое детей. И вот рубеж. Он получил диплом юриста, а это был 1971 год, и только-только патриархом стал Пимен. А надо сказать, что святейший Пимен, он очень любил хоровое пение, и поскольку в Москве было всего там несколько десятков церквей, за год церковный он в каждой из церквей обязательно служил. Поэтому он знал состояние певчих, и если кого-то слышал, кто ему очень приходился по душе, он его как-то привечал. И вот мой герой, он как раз попал на патриаршую службу, патриарх его услышал, после службы подозвал и порасспрашивал о жизни и предложил рукоположиться в декана. И вот Витязь на распутье, жизнь удалась. То есть все, что только может, все дороги открыты. Можно стать юристом, можно стать диаконом, можно все-таки попытаться последний раз поступить в Московскую консерваторию. И на радостях они отмечали выпуск и, естественно, выпивали. И они с другом возвращались после этого праздничного вечера к себе вот в Бабий городок. И он рассказывал так, что он повернул в свою подворотню, а друг прошел чуть вперед, ему нужно было в соседний дом. И вдруг он услышал, что друг зовет на помощь. Ну, естественно, еще и выпивший в таком приподнятом состоянии, он побежал помогать другу, там была драка, и оказалось, что они сильно помяли какого-то высокопоставленного чиновника из области юстиции.
Ой.
Естественно, попали они в милицию, И было решено, раз он получил диплом юрфака, примерно его наказать. И он рассказывал так. «Свое 30-летие я встретил на подоконнике в Бутырской тюрьме. Я сидел и понимал, что все закончилось, жизнь закончилась, потому что, ну куда, как?» И ему в тюрьме приснился сон. Ему явилась Матерь Божия. И она сказала, чтобы он не боялся, что ему присудят 5 лет, а отсидит он 3 года. Так, собственно, и произошло. Но попал он в очень страшное место, в потьме, там, в Мордовской ССР, там была такая достаточно строгая колония. Что его спасло? Во-первых, его шпанистое детство, то есть он не был таким интеллигентным, да, мальчиком. А во-вторых, конечно, опыт скорой помощи, потому что тогда не очень много было медиков в штате, и, конечно, человек, у которого был опыт многолетнего фельдшерства на скорой, он там очень быстро попал в такую ситуацию вроде вместе со всеми и вроде бы отдельно, потому что его услугами пользовались и обслуживающий персонал, естественно. Его очень уважали уголовники, потому что, ну как, лекарство, это же... В общем, 3 года прошло. И когда я его спрашивала, ну как, вот все эти романтизированные фильмы про 90-е годы, много было как раз всяких таких фильмов с блатной романтикой. И как раз тогда в моду вошел шансон, который из всех утюгов в Москве звучал. И он сказал страшную фразу, он сказал, знаешь, я бы, вот если бы мне тогда дали автомат, я бы их всех пострелял. Вот это общение с уголовниками. Но он 3 года действительно там пробыл, потом освободился, но это было бесполезно. Это Советский Союз со справкой об освобождении. Единственное место, которое он нашел устроиться на работу, это была бригада такелажников.
Это что такое?
Это тяжелые неговоритные грозы. И, естественно, кроме как в церковь, больше идти было некуда. И он, собственно, всю оставшуюся жизнь он провел на клиросе, он в разных храмах был алтарником, был псаломщиком. И вот этот пример, как человека из такой ямы вытянула вера, причем, в отличие от такого очень благочестивого человека, он как раз был скорее таким городским сумасшедшим, фриком таким, немножечко с такой...
Нет, ну, считай, жизнь-то уже сломана, как и таким вот, да. Это целый этап такой, человек может сломаться вообще, оттуда же не выходят уже какими-то, да, да. Вот... А здесь он как-то это все пережил, смог опять сохранить веру и пойти вот в храм продолжить, да, вот это.
У него он за свою жизнь собрал колоссальную... Советский Союз, еще я напоминаю, то есть нигде ничего нет. И он собрал колоссальную библиотеку святоотеческой литературы. Причем он ее не в шкаф собрал, он ее в собственную голову собрал. Ну, правда, такого человека, настолько начитанного в богословской области, среди мирян я редко встречала. Вот что сказать. Образцом благочестия он не был никогда. Но когда он рассказывал о своей жизни, честно говоря, мне его пример несколько раз помог удержаться, потому что в жизни всякое бывает. И когда вспоминаешь вот этот рассказ про то, как он встретил 30-летие, сидя на подоконнике в Бутырской тюрьме...
Да, это ужасно. Это же что же получается, да, жизнь, как сложилась.
Давайте напомним, да, давайте напомним, что у нас сегодня светлые истории на Радио Вера. Не только слушать, но и смотреть вы можете нас на сайте Радио Вера.
radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. У нас в гостях священник Михаил Дубовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофонов Анна Леонтьева и Марина Борисова. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Еще раз приветствуем вас, дорогие друзья. У нас в гостях священник Михаил Дубовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. И у микрофонов Анна Леонтьева, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы говорим о примере благочестия и живой веры. И, честно говоря, в конце первой части Марина рассказала историю о молодом человеке, у которого были совершенно все дороги перед ним открыты, и масса возможностей, и выбора жизненного. И он просто на каком-то вот, ну, невероятно трагичном, случайном каком-то происшествии попадает в тюрьму и уже после этого не оправляется, потому что в советское время крайне сложно было вообще, в принципе, социализироваться после мест заключения, мест лишения свободы. И, честно говоря, Марина, я вам честно скажу, у меня просто кровью сердце обливалось, когда вы рассказывали. Правда, это же надо еще пережить, это же надо еще переосмыслить. Да, это вообще, да. это что такое нереальное, честно говоря, для понимания вот нашего светского человека, да? Но, наверное, с духовной точки зрения, отец Михаил, скажите, как вот это можно воспринимать? Историю такую. Видимо, она не одна, я думаю, такое бывает, и бывает.
Нет, таких историй много.
Нередко, да.
Они есть, конечно, да, не да. То, что, может быть, много, но они есть. Вот. Но с духовной точки зрения, я так понимаю, что только вера позволила человеку вот выстоять и сохранить вот этот стержень, который дал ему впоследствии возможность, ну, просто остаться человеком и дальше свою жизнь уже строить, все-таки не сломаться, не спиться, не пойти, попасть в какое-то там асоциализированное сообщество каких-нибудь там людей. Вот, то есть, и, конечно, только вера может человеку помочь вот, пройти эти ужасные обстоятельства жизни, вот, и потом выйти, и видите, как же он, получается, занимался серьезно, он пошел в храм, он алтарничал, вот, он продолжал церковную свою жизнь, много книг прочел, да, то есть, вот... Вот поэтому здесь удивительный такой тоже, я вот слушал, да, интересный такой, интересный человек.
А сейчас биография. Он уже, ну, это было давно, сейчас да. Уже он в мир иной ушел еще в нулевые годы.
Это же ведь, получается же, уже возможность даже была и рукоположение, да,
да,
до этого.
Да.
И вдруг это все сорвалось,
вообще,
я вот не представляю.
Вообще.
Вот это такой удар жизни, ага. Который, как пережить его. Вот, но, как видно, вот человек это оказался сильный духом, да,
как справился,
да, справился с этой ситуацией, да, как апостол Павел говорит, подвиг совершил, веру сохранил, да, то есть вот, ну, есть какой-то тут параллель.
Да, потрясающе. Спасибо огромное, Марина, за эту историю. Честно говоря, есть о чем подумать, надо благодарить Бога за все, вот правда.
Есть о чем подумать, и мне кажется, что я вот в храмах вижу таких людей, я не могу угадать, конечно, их биографию, но вот этих вот людей, которые, ну вот они на клиросе, они, как это, псаломщик, да, называются, параэклезиаст, и, ну, угадывается, что вот за спиной как бы нету вот такой... как сказать, благополучия такого, да, такого фундамента, как вот, там, не знаю, хорошая семья, там, вот это все, и все равно люди сохраняют себя, сохраняют, мало того, что сохраняют, как-то вот я очень восхищаюсь, они стоят для меня в храме как свечечки такие, да, вот они всегда стоят, никогда не садятся, там вот даже такой... Потрясающий рассказ, и меня очень также, знаете, согрел рассказ отца Михаила, потому что тоже 90-е, когда мы воцерковлялись.
Ну, мы все тогда, да, как-то были на таком подъеме.
И вот эти бабушки.
Бабушки потрясающие, да.
И очень сложно рассказать о чем-то одном, потому что на самом деле... Когда мы пришли в храм, то все практически вот наши прихожане, они все были для меня примером этой самой живой веры, которая вот только-только начиналась, такого благочестия. И мы как бы друг друга, священники, которые вот такие, для нас они были такие большие, образованные, все знали, и мы такие были маленькие, но мы как бы... Как...
Нет, ну батюшка это было вообще что-то такое.
Да, что-то
неземное.
Да, что перед кем благоговели просто. Но я вот сам, допустим, когда приходил к вере, у меня был духовный наставник, и вот именно как смотря на его служение, там, я как-то тоже загорелся вот тем, чтобы... Вот я тоже хочу вот так вот. Вот, то есть батюшка – это просто эталон и идеал. И, ну и вообще, потому что можно было всегда прийти, поговорить. Батюшка – это тот человек, который всегда поймет, всегда наставит, подскажет, укрепит. Вот, то есть, ну, может быть, это идеализированное было несколько такое. Вот, но, тем не менее, это было. А на кого нам было смотреть? Собирался, были руины храма. Сами все вот, помните это все. Руины храма были, собиралось как какой-то местный народ вот такой. Назначался батюшка на эти руины, вот куда я ходил, где был храм. Там был какой-то гараж. Вот. Ну и вот все вместе, всем вот этим дружным коллективом мы начинали вот это вот. Поэтому время, конечно, было вот... И главное, что... В это время было, когда люди готовы были к самоотдаче, к полной, к самопожертвованию. Они порой бросали, ну, как условно говоря, бросали семьи, ну, как бросали, просто они все время были заняты в храме. Вот, и дома мало появлялись, вызывая ропот своих там жен, мужей и так далее. Вот, то есть и самопожертвование, самоотдача. Готовность временем жертвовать, средствами, приносили свое все, чем могли, помогали. Конечно, время было такое... Я, наверное, вклинился.
Нет,
спасибо, отец Михаил.
Но для нас эти вот воспоминания такие, они очень живые до сих пор. И они как-то вот послужили такому подъему. Но я помню, был подъем какой. Вот сейчас все-таки немножко, на мой взгляд, время другое. Ну вот Кира уже, наверное, все-таки попозже.
Не-не, я очень хорошо помню, о чем вы говорите, я застала.
Вот,
У меня младенчество как раз выпало на этот период, но я очень понимаю, о чем вы говорите.
То есть это, да, то есть вот это было время такое немножко. Сейчас как-то оно все уже, понимаете, вот в храмах комфорт, храмы в основном восстановлены все.
Я пела на клиросе, где книга вот этой литургии, книга литургии, она была переписана просто рукой в тетрадь.
Ничего себе.
Да. И я помню регента Татьяну, ее почерк, и как бы она выводила вот эти вот буковки с церковно-славянским языком, и также меня учили шестопсалм мне читать, и все часы, и храм у нас был вместо библиотеки, просто в деревенском доме. Это был наш храм. И печка, мы стояли возле печки,
да.
Представляете, это был маленький деревенский дом, и вот так вот я выросла, так вот церковилась в маленьком деревенском доме. Ну, как бы, который стал храмом. И это просто удивительно.
Ну, потрясающе, потому что я тоже вот вспоминаю, на самом деле, хотела вспомнить нашу первую тоже вот к рассказу о том, как все было еще некомфортно, так скажем, нашу первую поездку, и, может быть, я об этом рассказывала на радио, но вдруг кто-то не слышал, наше первое паломничество с мужем в Дивеево. Вот, мы как раз родили, это был 94-й год,
там
мы родили
ничего
своего
не было
первенца. Да. Мы родили своего первенца, ему было полгода, он был, ну, грудничком. И у нас была старая машина «Нива». Вот, и муж одно прекрасное раннее утро сказал, поехали в Дивеево, и сказала, а поехали. И мы вот с этим вот младенцем, значит, поехали в Дивеево.
Вот на этой Ниве, да?
На этой Ниве, да.
Надо же.
Ничего себе.
Ну, молодые же были. И мы приехали уже к ночи. Причем мы совершенно не озаботились, например, вопросом, где мы будем ночевать. Муж сказал, ну, в крайнем случае, переспим в машине.
С ребенком.
Нива, с ребенком. Ага.
Да, ну, это авантюризм такой. Но он вообще свидетельствует, что это горение такое было. Вот такие вещи, да.
Вот, да, они, да, да. Вот, мы приехали, значит, никаких, конечно, ни гостиниц, ничего в деревне,
да, да,
не
там
было.
Тогда не было еще.
Я помню, что к ночи, во-первых, я очень устала, но я кормящая мамашка была, и я была поражена, насколько много вот в Дивеево на тот момент было больных людей, каких-то, ну, бесноватых, каких-то очень больных.
Сейчас
то есть я в жизни своей московской этой такой благополучной не видела такую концентрацию странных людей на один метр пространства.
Ну, где святое место, там всегда.
Я была... Это было такое вообще для меня шок. И я уже так довольно плохо себя чувствовала, потому что младенец у меня заснул. У меня было очень много молока. Ну, в общем, не вдаваясь в подробности,
мы где просто... вы остановились-то всё-таки?
Мы приехали на Всеночную. Как бы мы там постояли, совершенно не зная, что дальше будет. И к нам подошла какая-то монахиня и сказала, что она увидела... Ну, мне кажется, она нас просто вычислила, что мы такие чудные-чудные на всю голову. И она говорит, вы знаете, мой дом моих родственников, он там где-то на краю деревни, и вы можете там остановиться. Там иногда останавливаются паломники.
Да, да, да.
Вот. И вот, представляете, я как бы девочка из Москвы, значит, мы... Едем на край деревни, вот примерно по описанию этой монахини, видим, что идут какие-то еще люди в этот дом. Значит, это дом. А я первое, что я вижу, когда захожу в дом, это вот крыльцо, и на крыльце стоит половина человека. Я начинаю тихо, медленно, но верно падать, значит, мужа в объятия. Человек просто обрезанный.
Без ног, да?
Да,
на
без ног.
Такой, да?
Да, 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 да. Вот. Дальше я все помню, как в тумане, потому что я помню вот эту избу наполовину. Это изба для свиней и наполовину для людей. Вот. Паломники, которых раскладывают там по полочкам, значит, всем жарят такую большую кастрюлю, сковородку картошки, поскольку как бы пост, по-моему, что-то такое. Вот мы едим эту картошку, укладываемся, и на утро после литургии я узнаю историю этой семьи. Значит, ну, во-первых, конечно, мы все хотим поехать на канавку, да, хотим окунуться в этот святой источник,
ну,
Дивеевский. Вот. А в семье, собственно говоря, вот кроме этой монахини, которая нас туда пригласила, три человека: бабушка, мама. И вот эта половинка человека – это такой немножко аутичный, ну, немножко, а просто аутичный, значит, мужчина, брат этой монахини. Собственно говоря, вот он как бы в силу своей аутичности, он как-то пошел, сбежал из дома и попал под поезд. И вот, ну, вот был очень сильно переехан,
и... Травмирован.
Его сестра так за него молилась, что сказала, что если он выживет, она примет монашество. Угу. Вот, собственно, она приняла монашество. Вот, а человек этот, знаете, такой удивительный, он, например, наизусть знал литургию. И он вот тихонечко так вот, я слышу какое-то мелодичное пение, он сидит под крыльцом и просто поет литургию. Представляете, такая семья. Бабушка была какой-то, я сейчас помню, очень, очень крупная. Она была такая крупная, что, мне кажется, она не выходила из-за стола никогда. Но когда мы решили поехать на источник святой, бабушка вдруг засобиралась с нами. И вот, представляете, всю эту компанию мы погрузили в нашу машину Нива. Да, и...
Не забываем про полугодовалого ребенка.
Да-да-да-да-да. И... Знаете, как шустро эта бабушка макалась в этот святой источник. То есть эта семья вот такая незабываемая. На дорогу они надавали нам какую-то кучу капусты, картошки, знаете, вот это все. И для меня это, вот как отец Михаил рассказал про бабушку, вроде бы не сюжетное, да, такое повествование, но оно очень детское. На самом деле мы, как бы вот в эти 90-е, мы уже были взрослые, но мы начинали, это было наше детство.
Да,
детство,
да,
в православии, да, детство вот в первых шагах веры. Вот мы делали кучу глупостей, мы были очень горячие, но вот это какое-то второе,
но
такое рождение.
Первые,
да,
впечатления, они у нас всю жизнь остаются.
Да.
Вот. Именно вот образы вот этих людей, которые, ну, может быть, в этом нет ничего, что в моем рассказе, что вот это жизнь, как вот жизнь, знаете, наверное, вот книга «Отец Арсений» такая,
угу,
вот, ну, известная книга.
Потрясающая.
Вот, и я тоже, я помню, читал прям, у меня вот, я когда начинаю читать, у меня слезы начинают.
Да, да.
Вот это, ну, там много вот таких историй, но это жизнь, вот как люди жили, в принципе, спроси их, какие они скажут, да это жизнь, мы так, вот, так, вот такое было в жизни. Ну что, всякое бывает. Вот. То есть эти люди, они не видят какого-то подвига, какого-то, что-то они сделали такое. Нет, совершенно. Вот. Они воспринимали это как, ну, как необходимость какая-то, которую нужно преодолевать, с которой нужно сживаться, нужно молиться, укреплять веру. Мне кажется, что здесь, конечно, эти люди, вот они... И с другой стороны, когда смотришь с них вот со стороны именно, то видишь, что это люди, ну, не совсем обыкновенные, потому что они могут вот переносить все эти невзгоды, так сказать, благодаря Богу. Mm-hmm. Вот, и, наверное, для нас всех тоже подавая какой-то пример.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях священник Михаил Дубовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. А у микрофонов Марина Борисова, Кира Вавринтьева и Анна Леонтьева, которая еще хочет что-то добавить, потому что история, честно говоря, настолько колоритная, что я тоже... Я сначала батюшку слушала, потом Марину слушала, потом Аню теперь.
Ты переносясь,
столько,
да,
информации.
Это вообще... Нет, ну просто ты каждый раз так переживаешь.
Ну,
живо.
Да, я просто хочу сказать, что вот эти вот люди, которые были в 90-е в церкви, и потом ты через много лет приходишь в церковь, и ты видишь тех же бабушек, и у тебя такое ощущение, что они спят в брак-камере, как Майкл Джексон, да, или в холодильнике,
ну,
они как
стареют,
будто не меняются.
Да, да, удивительно.
Какой-то вот светлый такой, не знаю, это какое-то лекарство от старости.
Вы знаете, я вот, конечно, сижу, размышляю, с чем это связано, потому что, ну, послушает нас сейчас светский человек. Конечно, истории-то, я вам скажу, ну, они, с одной стороны, очень вдохновляющие, а с другой стороны, для человека несведущего, не знающего 80-х, 90-х, они очень чудные, а может быть, даже и пугающие. Я просто помню, когда у меня ребенку было полгода, я просто не представляю себе, как бы я вот это все провернула. То, что ты описываешь, путешествие из Москвы в Диви, его на Ниве, потом ночевка непонятно где, честно говоря, то есть, ну, непонятно в каких условиях,
да,
при всем уважении.
Да, сейчас уже по-другому, ты заказываешь.
Жареная картошка кормящей матери, то есть это, соответственно,
да,
свои нюансы. И потом еще источник, куча людей, которые с тобой на этот источник. Естественно, там шум-гам. То есть это все надо еще как-то, ну, пережить.
Но это все возможно только
это
на
вдохновение. Это возможно на неофитском пыле, мне кажется, это все только.
Это все захватывает, действительно, вот это все настолько захватывает. Вот я помню, прям и служба, и батюшка, и вообще община вот такая, и такое, что мы возрождаем
православие,
да, Святую Русь, да, угу. И вот как-то все это в одно, вот как-то все это совместилось. Ну, то, что мы русские люди все, и вдруг вот такая возможность, все эти руины. Совершенно безвозмездно, без всяких никаких зарплат, никто ничего вообще об этом не говорит. Наоборот, принести свое все, отдать. Вот, то есть буквально там люди жили просто при храме.
Когда нам сегодня, не сегодня, когда несколько дней назад мы узнали, какая будет тема, у меня сразу в голове, конечно, возникает пример Натальи Николаевны Соколовой, автора книги «Под кровом Всевышнего». И я ее не знала лично, но я столько раз перечитывала в трудные минуты, когда у меня были маленькие дети, книгу «Под кровом Всевышнего», что как будто бы я знаю Наталью Николаевну. Но я знаю ее потомков, мы знаем ее сына, протоиерея Николая Соколова, клирика. Патрика, как раз настоятеля храма при Третьяковской галерее, там, где Владимирская икона Божьей Матери. Совершенно потрясающий человек с невероятным жизнелюбием, и по плодам их узнаете их, и когда ты на него смотришь, ты понимаешь, что его мама сделала много чего правильного в своей жизни, потому что у нее потрясающий плод, потрясающие дети. И вы знаете, это невероятный человек, она дочь небезызвестного Николая Графовича Пестова, профессора невероятного человека, который собирал всех верующих по всей Москве и ближайшему Подмосковью, по всей России. У него и дома литургии служили в советское время, и разные люди приезжали к нему, интереснейшие, о которых мы теперь читаем только в книгах. То есть это был такой, знаете...
Он написал вот
эти, да, конечно, он же очень много...
духовной жизни.
Он же очень много написал собственных книг и похоронил сына Колю Пестова. Ну, то есть там совершенно потрясающая семья, просто чтобы не отнимать время программы, я вам очень рекомендую о нем почитать и узнать об этой семье, потому что это нужно знать, это наше наследие, это то, благодаря чему церковь тоже сохранилась в советское время. Вот благодаря таким людям, о которых сегодня рассказывал отец Михаил, о котором рассказывала Аня, Марина, вот благодаря этим людям 70 лет безбожной богоборческой власти как-то церковь, в общем, пережила. Не без потерь, конечно, очевидно, но тем не менее. И мы имеем счастье сейчас вещать на радиостанции и можем говорить на телевидении о Христе, о церкви, о православии во многом благодаря этим людям, настоящим столпам православия. И Наталья Николаевна, вы знаете, она была совершенно потрясающей женщиной, матерью 5 детей, которые дались ей каждый раз, давались очень тяжело. У нее были проблемы со здоровьем дичайшие. У детей были проблемы со здоровьем. Они жили под Фрязино, как Гребнево, вот. Без телефона вспомнила. Они, жили как раз в Гребневском.
Туда многие ездили из Московского.
Вот, к ним как раз и ездили. В Гребнево как раз и владыка Пантелеймон Шатов, кстати говоря, тоже имел счастье быть и служить с отцом Владимиром Соколовым, мужем матушки Натальи. И на самом деле это такая, знаете, колыбельная, одна из колыбельных православия, этот Гребневский приход. Это не монастырь, это не лавра, но там такой столб благодати и веры, и вот я все время думаю, за счет чего обычный храм как бы становится вот таким мощным столпом веры. И вот как раз понимаю, что за счет этих людей-подвижников настоящих, которые преследовались советской властью, и были гонимы, и, в общем, постоянно жили под такой угрозой, с маленькими детьми, с этой колясочкой, как она ходила несколько километров на каждую службу, пела на клиросе, и пекли они просфоры, и это все на руках с маленькими детьми, через бездорожье, по бездорожью, по лужам, по засухе, по гололеду они шли с этими детьми. Вы понимаете, я вот это вот все читала каждый раз и думала, ну что, я тут жалуюсь, у меня есть стиральная машина, у меня есть машина, там у меня есть там какие-то бутылочки, какие-то приспособления для детей, памперсы есть. Да. И после того, как я читала вот этот, прочитывала по кровам Всевышнего, я каждый раз поражалась, какой столб духа, какая закваска. Наверное, она еще все-таки дореволюционная. Потому что, когда ты смотришь на этих людей, ты понимаешь, что у нас этой закваски,
они,
конечно, уже
вот
нет.
Они прошли страшные годы безбожия. Да. И вообще, как эти люди сохранили.
Носители духа,
веру,
такие.
И они передали ее нам в том вот как бы, ну, чистом виде вот православия, вот эти все устои, которые были, они передали нам. И за счет этого мы получили этот ресурс. Мы получили этот ресурс, на котором мы до сих пор...
Можно опереться, кажется, да, отец Михаил?
Да.
И вот она ведь действительно, человек была очень строгий. Я ее не знала лично, но она дала мне очень много через эту книгу. И я недавно разговаривала с человеком, который близко и долго с ней общался, уже вот когда она уже была в таком престарелом возрасте. И она говорила, вы знаете, ну не было там какого-то такого конфетного православия, знаете, вот такого зефирного. Любовь.
Розового.
В ней было действительно очень много любви. Но она была невероятно строга. Строга к детям, строга к окружающим. Все ее слушались, все ходили по струнке. Это не было такой, знаете, вот дуростью какой-то. Это была такая строгость правильная. Это было то правильное благочестие, о котором сейчас почему-то говорят уже немного в шутку. Что вот мы, значит, ищем Христа, зачем нам утреннее вечернее правило.
Да, вот
я лучше буду молиться своими словами. Да, конечно, важно молиться своими словами, но это настолько очевидно, а мы почему-то об этом так много говорим. говорим. Неужели так люди, такие люди, как Наталья Николаевна Соколова, не были носителями Духа Святого? Неужели они не знали Христа? Нам все же надо опираться на какой-то опыт людей, которые больше понимают в этом,
кстати,
чем
это
мы.
Это большая тема.
Это большая тема, да, не для сегодняшнего,
допустим,
конечно,
Господь
разговора.
Господь смотрит на сердце или Господь смотрит на то, что мы сеяли или не сеяли? Вот тоже тут, понимаете, вот, ну, вот да, такие да, вот да. идут моменты.
Ну, просто вот это благочестие, это труд и сердце, они неразрывны. Вот, конечно, мне кажется, они вместе как-то и возрастают, и одно без другого невозможно, без вот этой аскетики какой-то.
Нет, ну, я вот, когда читаю, вот, допустим, говорят, вот начинают эти рассуждения, я читаю, взять добротолюбие. Но почему тогда святые отцы первым же пунктом начинали говорить, вот что вот их, что... Как нужно, с чего нужно начинать духовную жизнь?
С каких-то простых азов,
что ты,
да.
Значит, должен чрево свое ущемить в первую очередь. Ну, казалось бы, ну что, какая связь с духовным? Они почему-то начинали, вот каждый из них, вот если почитать, вот, что нужно чрево свое ущемить, начать с этого. Потому что с сытым чревом ничего
абсолютно.
Ты не добьешься никогда.
И вот это расхолаживание наше, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому мне кажется, что сегодня замечательная тема. У нас есть действительно какой-то шанс вспомнить людей, на которых можно опереться, на которых можно равняться, да, и примером которых можно вдохновляться.
Но ты знаешь, такие вот Авраамы такие.
Точно, точно.
Потому что вот
патриархи, носители духа.
Семьи, вокруг которых образовывалось, да, 80-е, 70-е годы.
До сих пор ее нет.
Вот эти сообщества.
10 лет, а ее семья живет ее благодать.
Да, да,
Кир,
да,
мне
да.
очень понравилось про конфетное благочестие. Я вспомнила, у меня близкие мои люди тоже из тех еще времен. Семья удивительная, но воспоминания детства. Воронеж, 40-е годы, старшая сестра, а всего детей 4. 3 девочки и 1 мальчик. И старшая сестра начинает ходить в церковь, петь на клиросе, и вот с младшими как объясниться? Ну, с девчонками еще туда-сюда. Но младший брат говорит, что я с тобой пойду в воскресенье, если ты до автобуса меня на закорках отнесешь. Этот младший брат сейчас митрополит.
Вот так, вот так, вот такой кровью, с одной стороны, это все куплено, да, как бы, а с другой стороны, вырастают такие плоды. Спасибо, Марина, спасибо, Анечка, спасибо, отец Михаил, светлая
да,
история.
Очень интересный разговор.
Да, потрясающий разговор, светлая история на Радио Вера. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами, пишите свои комментарии, возвращайтесь в следующий понедельник. И у микрофона была Кира Вавреньева, а гость сегодня у нас протоиерей Михаил Дубовицкий, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.